Невшахаем, правильно? Там, где находится Перек третий, по-моему. Да, где-то там. Но мы там вошли в определенную тему. Мы хотели разобрать. Если помните, что мы разбирали там в прошлый раз, мы там спросили вопрос, что происходит с человеком, когда он оказывается, да, злодей, который в будущем, ну, что происходит со злодеем, в конце концов, то, что мы спросили в прошлый раз, помним, да? И, значит, и там мы понимали, что есть геном, награда и наказание, да, но само по себе понятие награды и наказания — это временный мир, как мы сказали, 6 тысяч лет, мир награды и наказания, чтобы Всевышний создал мир работы, награды и наказания, значит, мир, где человек может заслужить, где творение может заслужить то самое добро, которое Всевышний хотел первоначально дать ему. Потому, то есть сама по себе идея награды и наказания — это не было целью мироздания, это была идея, дать возможность творению получить награду, не, и добро, не просто добро, а добро в большей мере, посредством того, что он его заслужит. И тогда он как бы будет обладать этим добром, хозяин добра, а не получающий добро. Да, что иначе, когда человек получает, как тут там говорит, он ощущает стыд и боль и так далее. Да? Значит, быть хозяином добра — это больше, чем получать добро. То есть, как это мы сказали, быть дающим — это больше, чем быть получающим. Понятно, да? Тот получает добро, а этот дает добро. Дать добро — это намного больше, чем получать добро. Так вот, дать такую возможность человеку стать дающим, чтобы он, чтобы он давал добро. Вот это возможность. Для этого Всевышний дал этот мир награды и наказания, где можно заслужить это дело. Здесь кто-то меня спросил там один раз, что значит, кому он будет давать там? Ведь когда он приходит там, скажем, что все, весь этот мир, мир награды и наказания, он аннулируется, как мы сказали, это временно, его не будет. Мир награды и наказания как такового не будет, потому что он был только для того, чтобы заслужить и так далее. А после этого будет мир добра, так назовем это условно, да, как бы бесконечность, мир добра, что мы не знаем, что это такое, не можем это как бы, мы так только догадываемся, можем говорить какими-то намеками, что-то пытаться это, да, что по-настоящему не знаем, потому что и не можем знать, что если бы мы знали бы, у нас не было бы свободы выбора и не могли бы заслужить. Так, во всяком случае, это... как же он вдруг, кому он там дает, если он вдруг становится дающим? Ну, во-первых, стать существом дающим — это уже само по себе, это быть как творец. Сам создатель, творец, он дающий, то есть он создает мир, правильно? Создает мир, он дающий. В каком-то смысле он, мы спросим про Всевышнего, про создателя Всевышнего, до того, как был сотворен мир. Кому он давал, да? Там нет вопроса времени до того, после того. Но он дающий. Точно так же человек, творение, которое достигает этого уровня, тоже становится дающим. Это что сказано, что в результате человек, значит, заслуживает, то он становится, как это, компаньоном создателя, творца создания мира. Почему компаньоном? Он тоже дающий, как Всевышний, да, в каком-то смысле. Существо, то, что он стал дающим, он правильно там не может никому дать. Скажем, это первый взгляд на эту вещь, можно сказать по-другому. Но если скажем так, что он никому не может дать, да, потому что некому давать, нет ни у кого какого-то недостатка. Но с другой стороны, он уже дал, он стал, получил это качество дающего. И это само, то есть как бы в каком-то смысле создатель, или как мы называем это, приближение к Творцу, значит приблизиться, быть похожим на него, как он сам, как он похож, не становится создателем, становится похожим как бы, потому что сказано в книгах стать... как это, компаньоном Всевышнего создания мира. Это как бы стать Давидом. Это вот как бы один взгляд. Другой взгляд, который может здесь сказать, что на самом деле он там тоже дает. В чем там дает? Дающий он там в том смысле, что он дает Создателю Всевышнему. Как можно дать Всевышнему, ничего не достает? Нет недостатка. Но на самом деле мы сказали так, что значит дающий и получающий? И что, когда, как помните, когда мы говорили о понятии любви, что такое понятие любви, как возникает понятие любви? Это когда человек, он дающий, он дает второму, то есть любовь не возникает в результате того, что он получает, а в результате того, что он дает. Мы здесь, в этом мире, понимаем по-другому иной раз. Правда, в какой-то момент прозреваем и понимаем правильно, но иной раз мы понимаем так, что один человек приходит и сделал какое-то одолжение, доброе дело к другому человеку, и тогда он его любит за то, что он ему сделал. Но мы часто наблюдаем такую ситуацию, что, может быть, и наоборот, он может возненавидеть этого человека, потому что он в каком-то смысле от него зависит. Тот делает, тот, значит, хозяин, а он получающий ему, или стыдится, или еще что-то, наоборот, ощущает боль. Но с другой стороны, да, может быть, иногда он его любит. От чего это зависит? А объясняет, как мы там объяснили по Равдессеру, что дающий, он, тот, кто дает другому, он, у него возникает любовь по отношению к тому, кому он дает. Почему? Потому что дающий, он как бы жертвует от себя ради другого, и тем самым частицу самого себя вкладывает во второго. А каждый человек, он любит сам себя, это понятно. И также он любит ту самую частицу, которую он вкладывает во второго, он ее тоже любит. Да? То есть, когда он вкладывает какие-то силы, свои силы, свою душу, свои кто-то имущество, еще что-то, дает другому, тем самым этот другой становится ему дорог. Это понятно, да, что он, как это, приложил, построил дом. Дом, который он строит, он его любит, что свой дом. Почему? Что он вложил в него силы, в него это, да, это частица самого себя, так мы и говорим. Вот эту частицу он тогда любит, потому что он вложил в него. Если так, то тогда получается, что каждый, кто, значит, если кто-то не дает другому, то у него не возникает к нему любви. По этой логике, если только он дает, он любит его, а если получает, нет. Тогда как же может быть такое, как мы наблюдаем, что человек получил доброе дело от кого-то, и тогда он его любит за то, что тот ему дает доброе дело. Мы же наблюдаем такую вещь. На самом деле там он тоже дает. Почему? Потому что он как человек, который любит другого человека за то, что он ему сделал доброе дело. Почему? Что это значит? Это значит, что он очень благодарен ему. Он благодарен ему за добро, которое получил, которое тот дал ему. Идея благодарности – это тоже дать. Почему? Потому что идея благодарности – это как бы признать, как бы, да, признать свою обязанность по отношению к нему, или еще что. Это тоже как бы дать тому благодарить. Если человеку не дают благодарность, он сердится. Когда человек видит благодарность, он получит, что он делает доброе дело, ему благодарны, так он получает удовлетворение от этого. Значит, я ему что-то даю. Получается, что когда идея благодарности, она та, которая порождает идею любви в данном случае. Благодарность. То есть получается, что один человек дает другому, он его любит, потому что он вложил частицу самого себя в него. Второй видит это и очень благодарен второму, первому человеку. Почему благодарен? Тем, когда он благодарен жертву чем-то своим, своей гордостью, своим еще чем-то, он сейчас благодарен ему. Он тоже чем-то жертвует. И тогда он, получается, дает свою благодарность первому, и поэтому его любит. Когда первый видит благодарность, у него появляется благодарность на его благодарность. И так далее. Это то, что происходит. И так возникает понятие любви. Оно может быть выше, выше, выше. То есть идея благодарности – это тоже дать. Может быть, более того, в некоторых книгах сказано, что кто дающий, Один дает другому, на самом деле тот, кто получает. Так сказано, что бедный дает богатому больше, чем богатый дает бедному. Почему? Потому что он дает ему возможность дать. Он принимает то, что ему дает это, скажем, богатый, добрый. Он мог сказать, моя гордость не позволяет мне получать это. И тогда богатый хотел помочь. Он хотел сделать доброе дело, помочь. А тут вдруг не принимает, ему больно от этого. А тут вдруг он принимает, тем самым он дает возможность, бедный дает возможность богатому быть хорошим. Быть добрым, быть дающим. Это само по себе дать. То есть это связано с понятием благодарности. Вот принимает благодарностью. То есть когда человек принимает благодарностью, он делает доброе дело по отношению к тому, кто дает. Это надо иметь хорошие качества для этого, потому что иначе человек может сказать, он мне дает, но на самом деле не просто благодарность, а... Да, ненависть у него может возникнуть по отношению к нему или еще что-то. Я не могу без него, я должен получить, нет другого выхода. А он такой, значит, богатый мне дает, и как бы чувствует себя на высоте, а я такой... Это бьет по гордости человека. Но если же он это принимает, тем самым он жертвует своей гордостью, то есть своей личной чем-то ради него, ради того, кто дает. Эта благодарность очень большая. Так что говорят мудрецы, что бедный дает больше богатым, чем богатый бедному. Потому что он дает ему возможность дать. Это идея благодарности. Поэтому, когда мы говорим здесь, в ситуации, что когда человек приходит в мир бесконечный, назовем это так, выходит из всех этих понятий нашего мира, в которых есть награда, наказание и так далее, и как бы остается один на один с самой бесконечностью. И тогда что? Он стал дающим. Что значит дающим? Кому он дает? Он дает Всевышнему. Что он может дать Всевышнему? Он дает ему благодарность за то добро, которое получает. И поэтому становится... Да? Это он, да. То есть мы можем сказать, что на самом деле само то, что он стал дающим в этом мире, это уже его качество. Он похож на Создателя, и он не должен кому-либо давать, некому давать. Он не должен кому-либо, да, потому что он уже давал, он уже стал дающим, уже как бы он получил такое качество, похоже на Создателя, как дающий. Но даже с другой стороны посмотришь, что там он тоже дает. Кому дает Создатель? Как может дать Создатель? Он благодарен ему за добро, а благодарность это давать. Да, это как бы ответ на тот вопрос, который кто-то спросил. И мы здесь сказали, что, если помним, и вот этот мир временный, который мы сказали, мир награды и наказания. Мы сейчас поставим вопрос, то, что мы хотели ответить. Да. Этот мир награды и наказания, он исчезает, потому что награда и наказание нужны только для того, чтобы дать человеку возможность прийти к совершенству, к целостности, то есть к тому, чтобы стать дающим, как мы назвали. Что получать, потом приходит следующий мир. А что со злодеями? А мы говорим, есть Ган Эден, геном, злодеи остаются в геноме. Ну, есть геном, и это идея исправления, в принципе. Помощь, то есть человек попадает в геном, и плохое то, что в нем сгорает, назовем так условно, сгорает это, да, как мы это объясняли подробно, а потом он уже поднимается в будущий, в следующий мир, в Ган Эден, скажем, и там в рай, да, и там получает награду за свое хорошее, то, что он делал. Плохое, он как бы очищается от плохого. Он стыдно во время генома о том зле, которое он делал, о том плохом, что он делал. Стыд. Но стыд время, дело временное. Оно проходит. В конце концов, мы понимаем, кто это человек, что-то в нем было плохое, он страдал вот это вот стыд, и потом уже нет этого стыда, потому что все понимают, кто он такой. До этого он представлял из себя как бы кого-то более высокого, тут сейчас понимает, кто он такой, но мы смотрим. Правильно, здесь он делал что-то не так, но кроме этого он делал много хороших вещей. Так за то хорошее ему полагается награда. И тогда он приходит в следующий мир. Это как бы идея генома обычного. Но есть в геноме есть несколько уровней. Как минимум 7, да, 7 уровней, в принципе, приводятся там это. Теперь, и мы говорим, что есть злодеи, которые остаются в геноме вечно. Есть идея карета, мы тоже назвали. Что такое карет? да, и несколько видов каретов есть. Несколько видов есть карет в этом мире, карет там же, где номер, как бы отрезается душа от еврейского народа. Это идея карет, что надо понимать, что такое. Но в принципе несколько уровней, как там приводится в некоторых книгах, что карет настоящий, самый большой, это когда он приходит, когда приходит мир грядущий, после награды и наказания, после генома и так далее, что там происходит карет, там карет. Что такое карет? Исчезновение. Нет. Эту идею исчезновения мы пытались в прошлый раз разобрать. Исчезновение или не исчезновение. Что это такое? Да, и если это так, то получается, и то, что здесь это называется, что злодей тот, который вот получает тот самый карет, тот самый это, злодей, который получает вечный геном, еще так сказано про них. Вечный геном не может быть, потому что геном не вечный. Потому что геном это наказание. Наказание, что, да, наказание. Есть награда, есть наказание, да, за поступки. Это награды и наказания нужны для того, чтобы человек достиг, смог посредством этого прийти к совершенству. Это награда и наказание. Но когда закончился мир работы, что да, дошли до конечного результата, 6 тысяч лет, не более того, то тогда уже как бы мир поднимается на уровень, где нет награды и наказания. То есть этот мир исчезает, прекращает существовать, потому что он не нужен. Он был создан только для того, чтобы... Это как бы некая реальность, в которой мы были помещены, для того, чтобы нас проверить в этой реальности, как мы это, да? Кто-то скажет, реальность иллюзорная. В принципе, мы так пытались эту идею сказать, что все мироздание, но то, что мы видим, это оно находится только в мысли человека и некоторая иллюзорная рисация. Да? Ну, по примеру возьмем, человек заснул во сне, там он оказался в ситуации, что он должен сделать хороший поступок или плохой поступок, и он, значит, и сделал выбор какой-то, сделал добро или сделал зло и так далее, и проснулся. Теперь к нему есть какая-то ответственность или нет? С одной стороны, ничего не сделал, потому что все было во сне. А с другой стороны, скажем, он сделал зло. Теперь, может быть, да, во сне, знаю, убил кого-то, хорошо, я не знаю, что, да? Сделал, обидел кого-то. Теперь приходим, значит, он проснулся. Что мы ему скажем? Говорит, слава Богу, я никого не обижал, это всего лишь во сне было. Или же мы скажем, нет, он во сне, а реальность, которую он видел, она была иллюзорная, правильно. Но его решение, оно было настоящее или нет? Когда-то мы разбирали. Он-то думал, что он находится в реальном мире. И вот это вот, да, это вопрос, как это, вот где-то... Похоже на это мы пытались когда-то описать наше мироздание, что наше мироздание тоже некоторые иллюзии создают это, и в ней проверяется, как себя человек будет вести. В конечном результате эта иллюзия уйдет, но человек останется, его «я» остается, и тогда к нему есть претензия. «Вот ты-то сделал то-то и то-то». Это то, что ты сделал, правильно, что это было иллюзия, но ты-то думал, что это реальность настоящая, и ты так себя повел, значит, он тем самым не исправлен, или наоборот, исправил себя, сделал себя лучше и так далее. Это как бы идея вот этого мира, как нашего мира, который создается на 6 тысяч лет для того, чтобы дать нам возможность заслужить награды и наказания и все прочее, как это мы построим. И теперь, он когда-то заканчивается. Если он заканчивается, вместе с ним Ганеден и Геном тоже заканчиваются. Потому что Ганеден и Геном это, в принципе, мир, относится к миру наказания. Есть определенное место там в духовных мирах, что это именно. Но не принципиально, не эта вещь. Он относится к миру награды и наказания. Да, в Ганедене не знаю, как там описать, что там происходит, и там находятся души до времени, когда они станут оживление мертвых. Так это сказано, будет оживление мертвых, и тогда начинается новая история, как мы говорили, несколько тысяч лет еще, что это что поднятие всех миров в духовности становятся они более духовные, более духовные. Что такое, мы не знаем, мы не можем это ощутить, но то, что написано, сказано и так далее. Теперь, это значит, это после того, что заканчивается вот это. Оно будет оживление мертвых и так далее. А до этого что? До этого нишамот праведником находится в Ганеде. Они наслаждаются сиянием Всевышнего. Это называется Ганеде. Что это такое, точнее, чтобы сказать эту вещь? Наслаждаются сиянием Всевышнего. Что это такое? Это, в принципе, видят систему управления, видят истину. Что они там наслаждаются? Чем они наслаждаются? Это значит Ганеден. Что такое Ганеден? И, в принципе, геном – это, в общем-то, как мы говорили, одно и то же место для одного места, если мы говорим. Для одного это Ганеден, для одного это, да, для кого-то это награда, для кого-то это наказание. Что это значит? В принципе, есть мир, был создан мир для награды и наказания. В этом мире есть законы этого мира, награды и наказания, то, что мы называем системой управления. И есть творение, то есть миры творения, где происходят и выполняются эти законы. Мы находимся в мире творения, на самом низком уровне этого дела. И нам скрыты законы, по каким Всевышний управляет нами. То есть законы в рамках награды и наказания. Вот эти самые законы. За это получишь так, за это получишь. Приходит Тора и говорит, так, это правильно, это хорошо, это нет. Но мы-то этого не видим. Мы не видим, откуда приходят эти законы. Кто находит корни. Этого-то мы не видим. А Тора нам говорит, так мы либо верим в это, либо не верим, либо принимаем, не принимаем и так далее. Кто-то скажет так, кто-то скажет так и так далее. Получается, вот это, да, мы находимся в мире сокрытия и не видим того, как мы говорили, не видим причин мироздания. Что значит причина мироздания? Когда человеку приходит награда в этом мире или наказание в этом мире, да, когда к нему приходит наказание в этом мире, то тогда с ним что-то происходит. А он думает, просто так, случайно попало то, другое. Почему? Потому что мы не видим причины событий. Не видим сути. А тот, кто видит причины, что он видит? Он видит систему управления. Значит, когда человек выходит из этого мира, да, как бы выходит из... и попадает в Ганеден, что это значит? Он выходит из мира творения и входит или присоединяется, или как-то созерцает мир управления. И тогда ему понятно, почему происходит это, почему происходит это, почему он видит причину, почему, зачем и так далее. То есть он видит то, что мы называем истина. Что такое истина? Почему происходит то-то и то-то? Это идея истины. Не истина, там, не знаю, фактическая, то, что происходит, да? А истина того, почему происходит. Что это причина, что человек хочет знать. Зачем, почему, в чем смысл мира, в чем смысл мой, зачем я родился, в чем это. Вот все это они видят. Почему видят? Потому что они вышли из этого мира. В этом мире было сокрытие, и мы не видели не только мир награды, тот мир добра, ту самую бесконечность, от этого мы далеки вообще. Но даже эту систему управления, что это мир награды и наказания, только со стороны его системы законов управления, ее мы тоже не видим, а мы скрыты, все это скрыто от нас, и для этого мы, значит, должны делать свой выбор. Но когда уже закончили со свободой выбора, в нашем мире человек умирает, он закончил свою роль в этом мире, скажем, кто-то умирает, потом ходит в другой гиргу и так далее, но заканчивает свою работу. Он оказывается там в мире управления. Он не выходит из этого, то есть он находится еще в том мире награды и наказания, но не как творение, которое должно что-то это, да, которое находится в этом мире. А как вот тот праведник, который что? Который ждет потом же конца. И там находится его душа. Что такое? Она наслаждается сиянием, потому что она видит истину вещей. Видеть истину – это наслаждение Ганедена. Когда перед ним все открыто. Многие люди говорят… Я хочу знать все, да, хочу, когда перед ним раскрывается вдруг все, что именно все. Здесь мы говорим о системе управления, почему, зачем, что и так далее. Для нас это истина, все, что есть. И тогда оно раскрывается, это сияние Всевышнего, которое раскрывается ему. На самом деле больше, но я как-то так вот это пытаюсь утрирую, чтобы как-то понять это, приблизить к пониманию. Но это, в принципе, идея сияния Всевышнего, то, что созерцает тот самый праведник и наслаждается в этом сиянии. Наслаждается, почему наслаждается, что мы должны будем в это входить. Во всяком случае, это идея. С другой стороны, злодей оказывается там же, и тоже раскрывается ему сияние Всевышнего, и для него это тяжело, это ужас, потому что это как раз-таки, в том, что он как бы раскрывает, потому что он был во всем неправ, что он шел против этого, и это стыд, и боль, и так далее, и разные формы боли, которые он ожидает, которые он ощущает. Различные уровни боли, которые он ощущает в результате того, что раскрывается ему истина. Человек, который здесь делал разные вещи, то вдруг раскрывается ему истина. Для одного человека это наслаждение, а для другого это боль. Когда раскрывается истина в нашем мире, раскрылось что-то, что было скрыто, неизвестно, и вдруг сейчас раскрылось, для кого-то это может быть очень больно. Это, в принципе, это его наказание. И там есть разные уровни, стыд, кафакеда, его бросает туда, бросает сюда, стремление к этому, он хочет этого, это не получается и так далее. Вдруг тут мир иллюзий, в котором находился, он думал, что это реальность, вдруг ему раскрывается, что этого нет, и тогда ему больно, почему этого нет, потому что это не то, что я хочу, это к чему я стремился всю жизнь и так далее. Он стремился к разным наслаждениям этого мира, и сейчас их нету, и это боль. Мы здесь говорим о боли и говорим как бы о счастье, о наслаждении в мире Ган-Эдена. Но это потому, что там, что находится, он выходит из этого мира и оказывается в мире, где раскрывается ему истина, то есть закон управления, почему происходит так, почему происходит так, он видит почему, что, зачем. Но ведь это тоже временное. А потом будет оживление мертвых, и мы выходим в другой мир. Там уже нет награды и наказания. Нет этой системы управления. Награды и наказания. То есть мы как бы выходим из той шапки, как бы это как шапка мироздания. Да, из нее мы тоже выходим. И тогда есть другие, да, другие понятия, которых мы не знаем по-настоящему. Да, тоже в каком-то смысле. Позже, в каком-то смысле, система управления, но на других принципах, нечто другое и так далее. И во всяком случае, награды никогда не будет. Получается, что тот злодей, который получает как бы вечный геном, геном тоже не вечный. И где-то я видел, читал там, что говорят, как так, что если злодей получает наказание, карет, что это, скажем, уничтожение полностью, аннулирование, то тогда он не получил наказание за свои преступления, а что, просто нету. Мне говорила одна женщина, говорит, не хочу, я хочу делать все, что я хочу. И в геном не хочу попадать, зачем он должен надо мной издеваться? А что ты хочешь, брат? Хочу, чтобы закончила жизнь, а я хочу, чтобы меня просто не было, и все, да. Вот это просто не было, это вопрос, что это такое, да, вот это почти идея карета. И где-то разбирается этот вопрос, действительно, получается, что они не получают наказания, он сразу исчезает и все. И отвечают на это, что нет, вначале они получают, вот в мире генома, в геноме получают наказание, боль за все, что они так далее, как мы сказали. А потом, когда все переходят на другой уровень, они получают тот самый карет, что мы сегодня хотим разобрать, что это такое. Беседа. И вот эта вот идея, с этим связан вопрос. Почему я просто начал об этом говорить? Потому что в прошлый раз кто-то в конце задал вопрос, и я на него не до конца ответил. Сегодня мы хотим на него ответить. Да? Если вы помните... Я напомню тот вопрос, который задали, да? Кто это задал вопрос? Говорит так. Вот ведь злодей получает вечное наказание в виде вечного одиночества. А, мы же тогда объяснили, что это значит. Мы пытались объяснить, что такое вечный геном, и как вдруг он потом тоже вечность, значит вечность. Это заканчивается, почему вечно? И мы тогда привели мнение мораля, что мораль приходит и говорит, что на самом деле человек, он находится, когда он живет здесь, вокруг него происходит много разных событий, жизни и так далее. Когда он приходит в следующий мир, вдруг всего этого нет. Нет ничего. Когда нет ничего, когда весь мир для него – это реальность нашего мира, когда он выходит из него, нет реальности, и он остается один. Человек, который в этом мире стремился к постижению знания истины Всевышнего, Создателя, быть дающим и так далее, и так далее – он приходит в следующий мир, для него раскрывается то, к чему он всегда стремился, только оно было скрыто в этом мире. Это награда огромная, да, это как мы говорили, в Ешиву. Человек туда приходит, что там Ганедене, да, как говорили, Ешива. Мы сказали, сияние Всевышнего, это в принципе знание, Ешива. Но человек, которому ешивы, где изучают Тору, в общем-то, ну так в аллегории мы это говорим, и это по-настоящему так. А и приходит человек, который интересы его были всегда только в этом мире, ему не интересно это ешива, он оказывается там в одиночестве, да, и у него нет ничего, ничего не получает. Он ему, для него это страдание только. То есть получается, как бы здесь он говорит так, что если мы возьмем человека, как говорит, человека, он, ну, пример он там приводит, а это Равдес уже приводит пример, что и в рамках разных исследований, что ей да, в мире вокруг человека как-то есть разные, как мы слышим ушами, правильно, волны, звуковые волны. Даже когда мы ничего не слышим, все равно в воздухе присутствует много звуковых волн, в пространстве, скажем так. А что-то есть постоянно. И как-то там хотели, делали эксперимент какой-то, или предположили такой вот эксперимент, не знаю, что отключить все, вот, чтобы не было никаких звуковых волн вообще для человека. И тогда человек впадает в ужасное состояние. Нет ничего, да, это вот не слышит ничего. Мы так находимся в тишине, ничего не слышим, но мы думаем, что ничего не слышим, но что-то есть. А тут, когда нет, это какой-то ужас. Так это он вдруг ничего, по-настоящему ничего не слышит. Как это говорят про слепого человека. Человек, который ослеп или был слепой и так далее. Люди другие представляют, предполагают, что он видит, что перед ним все черное. Но это неправильно. Мир, у слепого он видит много разных вещей. Потому что видение, оно в сознании. У нас тоже мы видим внутри сознания. Только нам приходит информация снаружи, через глаза. И мы видим некоторые картинки, которые как бы приходят, мы, как бы для нас это окружающий мир. А у него этих картинок нет, но есть много других. То есть это не темно. А вот если будет ситуация, когда действительно темнота полная, назовем это темнотой, отсутствие чего-либо в мире воображения человека, это как вот этот пример с тем, если убрать все, как его все, да, аннулировать все звуковые волны, чтобы не доходили, это аннулировать все световые волны. Но не световые, а имеется в виду, чтобы он не смог даже в воображении ничего видеть. А это значит полная тьма и полная тишина такая. Это ужас. Да, так мы это просто, так это он приводит. И тогда он оказывает, так он приводит идею наказания в геноме. Он не совсем точно определяет, что это за геном, какой геном имеет в виду, потому что есть там много разных мест, уровней и так далее. Но это он, как он говорит это, что идея Эйдер, Эйдер значит отсутствие. Идея отсутствия. И это наказание. Что же наказание? Наказывается в полном одиночестве. Вот есть только человек и все. Вы можете представить себе такое состояние. Вдруг раскрывается для него там, что нет ничего. Есть вот его я и больше ничего, никаких звуковых волн, никаких представлений, он даже помечтать ни о чем не может. Можно было бы как бы в иллюзии что-то нарисовать, да, но воображение, но у него, он теряет эту возможность тоже, потому что ему раскрывается истина, там раскрывается в том смысле, что вся реальность – это ничто. Когда она раскрывается, он не может за этим идти, как-то представлять себе какую-то то, что он хотел бы видеть, хотя бы представлять свое воображение. Этого тоже не может, как иллюзия. Здесь это мораль там привел пример. Это мораль, я думаю. Привел пример, с чем это связано. Да, как, например, ребенок. Ребенок едет на, как это, он садится на ложь, на подушку и чувствует себя, как будто он едет на коне. Вот так он это. То есть он это представляет в своем сознании, что он сейчас едет и так далее, он ощущает, он живет, он сейчас скачет и все прочее. Понятно. Взрослый человек не может это сделать. Он уже понимает, что это подушка никак к нему не приближает. Так он как бы сравнивает эту вещь, что там, когда он как бы взрослый, открывается ему сильно, и эту реальность нашу он даже в воображении, как иллюзия, не может представить. Да? И это идея одиночества. Полное одиночество. Это наказание, которое мы сказали. И тогда мы привели и сказали, что на самом деле, возможно, это имеется в виду, что там после того, что выходят из мира вот награды и наказания, то есть из миров, даже управления, до системы управления этих миров, то тогда приходит, один становится дающим, и он объединяется как бы с бесконечностью в каком-то смысле, в том смысле, что он всегда становится как это создателем, тоже в каком-то смысле создателем. Что это такое, мы не знаем, да? А что он имеет в виду, что у него есть, я не знаю. А тот, который злодей, он оказывается в состоянии полного одиночества. И тогда, а вот само я, оно не исчезает. Так мы предположили. Здесь интересная вещь, что на самом деле, как мы это сказали, что Создатель создал этот мир. Сделал как-то сокращение, сократил себя в какой-то точке и так далее, чтобы был этот мир. Теперь, что происходит впоследствии? И он как бы, что значит, создал, сократил свой свет, то есть ограничил, скрыл свой свет для того, чтобы люди могли достигнуть то-то и то-то. Но когда заканчивается роль человека в этом мире, он достиг того совершенства, которое мы сказали, то тогда он снова светит своим светом, раскрывает его, потому что теперь человек способен это понять, получить, потому что он достиг совершенства. И тот, кто получает, он получает награду. А тот, кто не подготовил себя к этому получению, он сгорает от этого света. Это тоже одна из как бы аллегорий, которая приводится. То есть, как бы Всевышний скрыл свой свет, дал человеку возможность прийти к целостности совершенству, потом раскрывает снова этот свет, и этот свет одному это награда, а другого это сжигает. Тому, кто не подготовил себя, чтобы как бы в этом мире мы вот этими заповедями делал совершенство, стал дающим, что это значит, как мы приводили разные аллегории, чтобы понять эту вещь. Что в этом смысле он становится как бы кли, он создает из себя кли, сосуд, чтобы принять то самое добро, которое Всевышнему хочет дать. И если он сделал, то тогда он, если он это исправил себя, тогда он получает это добро. А если нет, то тогда он разрушается, исчезает. Что значит «сюда», что значит «разрушается», это мы не поняли. И то есть, если Создатель, бесконечность, раскроется в своей полной бесконечности, то тогда все исчезает. И тот праведник тоже исчезнет. Так что мы сказали? Почему не будет «я»? Потому что нет отдельного «я» от Создателя в бесконечности. идея «я» возникла в результате сокрытия, что Всевышний сокрыл свой свет и так далее. Появилось понятие «я», некоторая реальность духовная, которая дала ощущать себя как «я», отдельно от Создателя. «Я» и «Создатель» появилось понятие. Но если он раскроет свою бесконечность, то тогда не будет ничего, никакого «я» и так далее. Это идея аннулирования. Может быть, скажем так, что это, да, что вот тогда это аннулируется. Но тогда мы приходим к вопросу, ну, как же так? Создатель создал этот мир и людей, и чтобы были праведники и так далее, чтобы потом их аннулировать обратно, вернуть состояние до того, до создания. А зачем же он создавал? Он создал этот мир, чтобы дать добро творениям, правильно? А если нет «я», то не дать добро. Или кто-то скажет, что это называется добро, что он растворится в бесконечности. Ну, здесь сложно входить в какие-то понятия. Мы здесь входим в понятия очень такие, что это... Но, в принципе, по-простому, надо понимать, что не создал этот мир, чтобы его уничтожить, а создал, чтобы дать ему добро. Значит, идея «я» останется, только теперь он будет получать добро. То есть какой-то раскроется Всевышний, но не в полной мере, по всей видимости, как бы эта реальность останется в каком-то смысле, но не в той мере, что это приведет к уничтожению. Или скажем, что человек, праведник, становится частью Создателя, как часть, обратная часть это что-то, да, бесконечности нет части. И так далее. Как бы то ни было, мы не можем ходить там отвечать полностью, но пытаемся сейчас хоть найти какую-то формулу, чтобы это дело понять. И как же тогда, да, и тогда мы когда-то, я не знаю, не в прошлом уроке, а до этого, не знаю, если мы были вот в этой аудитории, мы это приводили пример Хефецхайм, что Хефецхайм говорит так, как же это так, что значит человек должен подготовить себя, он должен подготовить себя, сделать себя сосудом, для того, чтобы получить добро, которое Всевышний хочет создать для него. Что значит принять сосудом? Всевышний бесконечность, а человек он конечный. Конечный сосуд, если в него бесконечно заполнять его, то он разрушается. Как же может быть, как он может получить и создать какой-то сосуд, чтобы получить и так далее, да, чтобы, и чтобы не разрушиться? И приводит он такую, вот такой вариант. Если это когда у человека он сделал себя как стакан, тогда он получает внутрь себя, и тогда он разрушается. Но если же у этого стакана, то есть будет какое-то отверстие, и он через это отверстие будет заполнять другие стаканы, то есть сделает себя из стакана чайник, когда-то приводили этот пример, да, и он будет заполнять, то тогда он сможет заполнять другие, то есть становится дающим, то тогда он получать может бесконечно, да? Постоянно, потому что он дающий. То есть как может конечное получать бесконечно? Может, если он сам становится дающим, то тогда он получает и дает. Кто там получает и дает в будущем мире? Ну, скажем, как мы объяснили, дающий в смысле благодарности, дает Всевышнему, это получающий и дающий и так далее. Это тоже одна из аллегорий. Есть много разных, в разных аллегориях это сказано, потому что эти вещи, они выше нашего понимания, поэтому по-настоящему, вот, прям в буквальном смысле невозможно что-либо сказать по этому поводу. Но через разные аллегории можно это понять. И это тоже как-то можно понять. Поэтому получается, что у нас возникает вопрос, что же с этим, да, вот с этим злодеем, он когда придет, а он разрушится. Что значит разрушится? Это что это, как мы сказали, что в этом мире, что как стакан, который заполняет его, и он разрушается. Он не исправил себя, не исправил свой сосуд, не сделал себя дающим. Поэтому в конечном результате Всевышний раскроется. Тот, кто себя подготовил, то есть исправил свой сосуд и сделал его чайником, скажем так, то тогда он будет получать это добро, а тот, кто нет, он разрушится.
Так это вот в этой аллегории, в других аллегориях. Каждый раз мы говорим об этом. Но что такое разрушиться с этим злодеем? С этим праведником мы сказали, по всей видимости, идея «я» остается. Он остается, он сейчас получает добро, потому что для этого Всевышний создал этот мир. И это получение добро, конечный результат его называется «нецах», вечность. Что это такое, мы понятия не, объяснять не можем. Но, в принципе, то, что сказано, что будет после прихода Машиаха, еще будет где-то 5-6 тысяч лет, и каждое тысячелетие, оно имеет свое название, и вот шестое, последнее, там, пятое или шестое, пятое, по-моему, оно называется Нецах. Вечность, оно уже не тысячелетие, а вечность, да? Вот как-то так, и что это такое, не может. Но вот, чтобы что-то понять в этом, это значит, что человек что-то получает, как-то может быть получающим, получающий добро, что мы тоже не знаем, что это такое, во всяком случае, вот это вот, он есть, его я остается, только он, да, совсем другой, как мы объяснили, компаньон Всевышнего в создании мира, благодарен Создателю, получающий от него вечно и так далее. А что со злодеями? А со злодеями, говорит, разные вещи мы говорим. Либо вечно гинул, сказали. Либо сказали карет, исчезновение. Что тогда есть вопрос, а когда же он получает наказание? Исчезновение это просто, может быть, это не наказание. Что это такое исчезновение? Он был, он возвращается к тому состоянию, который был до сокращения, до сотворения мира. Как бы так, может быть. Или же, скажем, по этой аллегории другой, что он как стакан, который разрушился. Что это такое? То есть, я, злодея, остается или не остается? Это вопрос, да? И то, это мы подняли все эти вопросы, но для того, чтобы, в общем-то, ответить на тот вопрос, который здесь задали, в принципе. Мы сейчас его прочитаем, попытаемся на него ответить. И вопрос говорит, вот злодей получает вечное наказание в виде вечного одиночества, как мы объяснили, это одна из аллегорий, да, то, что мораль говорит. Это наказание, которое будет, так мы сказали, возможно, что это имеется в виду в словах мораля, что после того, что он получил наказание в геноме, которое он обязательно получает, что это страдание, боль за то, что он себя вел таким образом, потом весь мир переходит на другой уровень, уже нет награды и наказания в смысле Ганеден и геном, а праведники получают то самое добро бесконечности от Всевышнего, от бесконечности, что что-то, что мы не знаем, что такое, а тот самый злодей карет. Это так это описывается. Что это значит карет? Ну, может быть, это имеется в виду то, что мораль мы сказали, говорит, что он находится в полном одиночестве. Вот то самое одиночество, оно наказание. Да, и на самом деле, как мы сказали, да, это ужасное состояние, полное одиночество и так далее. Да, и это, наверное, понимается карет, но в любом случае здесь в этой... В этом объяснении мы понимаем, что я его не аннулируется. То есть он находится в полном одиночестве. Чтобы быть одиноким, надо, чтобы был. Потому что если нет я, как же он находится в одиночестве? Да, значит, как бы есть я есть, но больше ничего. Да, вот он сам. Это как? И вот вопрос, кто задал в прошлый раз, что вот получается, что злодеи получает вот это вечное наказание в виде вечного одиночества, как мы сказали. Тогда получается, что Всевышний создал нечто, что могло, но не достигло совершенства. И в этом смысле бросает тень как бы на самого Всевышнего, что он не смог привести свое творение к совершенству. Да... что может показаться, что ему еще чего-то не достает, если он не смог привести свое творение к совершенству. Вопрос, в принципе, очень сильный. Мы просто в прошлый раз на него так не очень ответили, но должны понять. Получается, что если так, тот самый злодей оказывается в том самом состоянии наказания, вечного одиночества и так далее. Вопрос, который он задает, получается, что создать о чем-то, в чем-то несовершенном. Мы же говорим, что создатель – это полное совершенство. И он создал этот мир, И этот мир должен быть совершенен. В конце концов, приходит к совершенству, как мы тоже должны это обсудить, этот вопрос. И он приходит к совершенству. И как вдруг здесь, что вроде это творение, которое могло бы быть праведником, стал злодеем. Да, что было как бы в замысле Создателя? Получается, что Создатель как бы планировал, скажем так, чтобы он стал праведником. Но не получилось. Значит, в чем-то Создатель не все может. А если мы скажем, все может, и может из злодея сделать праведника, ну тогда нет свободы выбора, нет награды, нет наказания и так далее. И тогда мы уходим на это. Это как бы это обычная проблема. Да, это вопрос. Этот вопрос мы как бы хотим рассмотреть сегодня, но вначале зададим другой вопрос, который перед этим нужно задать другой вопрос. Прежде чем мы задаем этот вопрос, должны задать другой вопрос. В чем это? Почему вообще Всевышний дает человеку, злодею, вечное наказание? Что он хочет ему отомстить? Какой смысл в этом? Какой смысл дать наказание? Ну, я знаю, вечно. Если мы скажем, что он исчезнет просто, нет никакого наказания, тогда нет наказания. Нет наказания, он злодей и так далее. А если мы скажем, что если он остается и находится в том самом одиночестве вечно, то это наказание. Какой смысл в этом? Зачем Создателю это нужно? Что он хочет отомстить ему? Местью? Нету Создателя мести. То за то, что он не послушал, за это. Этого, это первый вопрос, который должен быть здесь возникнуть. На самом деле здесь сразу возникает несколько сторон. Это не так просто. В принципе, что это значит? До того, что было сотворение мира как такового, не было ни праведника, ни злодея, скажем так. Обратно, мы все говорим в аллегории, потому что по-настоящему не можем говорить о понятиях бесконечности никак. Мы не знаем, что такое до того и после этого. Но все мы говорим условно. До того не было совсем ни праведника, ни злодея. Всевышний создал их. И праведника, и злодея. Каким образом мы разбирали? Не будем в это входить. Есть сейчас. Что значит создал? Появилось я, человека. И один из них стал праведником, а другой стал злодеем. Теперь, тот, кто праведник, получает награду наслаждения, а тот как бы находится в полном одиночестве, как мы сказали, в наказании. Теперь, зачем? Зачем он должен находиться в наказании? Зачем Всевышний дает ему это наказание? Но мы спросим тогда другое, а что? А что он как бы в этой логике должен был бы ему сделать? Допустим, не хочет ему отомстить. Нет мести у Всевышнего. Что тогда? Праведником-то он не может быть, потому что не заслужил. Мы еще должны подойти ко второму вопросу, который вот задается это здесь. Да? Но скажем, что до этого вопроса. Праведником-то он не стал, значит, ему не полагается добро, иначе обратно нет награды и наказания и так далее. А что? Просто чтобы исчезнул. Просто чтобы исчезнул, это меньшее наказание, чем быть большим одиночестве? Большой вопрос. Сам по себе. До того, как говорят, проводили тоже эксперименты. Ну, не эксперименты, были ситуации жизненные, что приходит человек, как-то люди в Германии, по-моему, там приводили какие-то, ну, есть идея Матат Хесед народ на иврите говорят. То есть смерть из милосердия. То есть человек, который больной или старый, или больной, он говорит, не хочу больше жить. И тогда там, и там разрешается, есть как бы вот больницы, там его усыпляют и умерщвляют каким-то образом. Есть такое, как это, чтобы помочь человеку, да, чтобы смерть это. И вот человек-то, обычный человек, беспомощный совсем, какой-то болезнью, какой-то страшной ситуации, и тогда говорит, все, не хочу больше жить. И тогда к нему приходит, говорит, ну да, сегодня это же. Он говорит, не сегодня, завтра. Не сегодня, а сегодня. То есть вопрос, идея смерти. Ну, на самом деле смерть это не исчезновение, но с точки зрения этого человека, как бы его не будет. Его не будет. Это добро человеку не быть. Вопрос непростой. Я есть. Мне сейчас тяжело, Я нахожусь в тяжелой ситуации, правильно, но я есть. А вот если я вообще не буду, это лучше или хуже для человека? Это награда или наказание для него? Я тоже не могу сказать в этом смысле, точно оценить эту ситуацию, только предполагаю различные мысли по этому поводу. По всей видимости, возможно, идея исчезновения – это еще хуже, чем быть в одиночестве. Может, да, может, нет. Как это работает? Да? То есть, может быть, скажем, что человек должен, если он, и все это исчезает, нет, аннулирование «я». Аннулирование – это тоже вопрос, как аннулируется «я» в бесконечности. Когда-то мы это объясняли, процесс аннулирования тоже может быть вечный. Да? Процесс аннулирования. Если это мы говорим о вечности, о бесконечности, процесс аннулирования «я» тоже вечный, тоже вечный, бесконечный. Но в любом случае, возможно, именно так и надо понять эту вещь, что на самом деле Создатель, он не мстит человеку. Нет у него понятия мести. И когда он его создал, чтобы дать добро человеку. Только что то, что он его создал в полном одиночестве, это уже добро для человека. Может быть, еще хуже. Его не быть совсем. Но Всевышний хотел дать добро больше, чем просто без одиночества. И заслужить награду и стать как бы компаньоном Создателя, как мы объясняли, Всевышнего и так далее, приблизиться ко Всевышнему. Это уровень другой. То есть получается, что как бы Всевышний дает добро человеку. Для чего он создал этот мир? Чтобы дать добро творениям, те, которые он создал. В чем добро? Есть добро меньше и добро больше. Добро минимально, назовем так, меньше, что он есть. Это уже добро по отношению к нему. В полном одиночестве назовем. Если бы этот вот злодей не понимал бы. Представим себе, просто психологический эксперимент. Представим, один такой вот существует. И он не знает, что может существовать по-другому, кроме как в полном одиночестве. Само его существование, как бы для него, ну, я знаю, да он существует. Я есть. Трудно нам оценить эту ситуацию. Но то, что я есть, это больше, чем меня нету. Или нет? Да? То есть, как бы я есть, это уже что-то. В каком-то смысле мы скажем, что это добро, которое дает Создатель творения. То есть, я остается, не исчезает, и оно есть. Это добро само по себе. Но Всевышний хотел дать добро больше, чем просто добро. Максимальное. И для этого создает мир, где есть награда и наказание, где он может получить то самое добро более высокое, быть приблизиться к Создателю. И тот, кто не заслужил, не захотел этого, он остается на уровне добра первичного, который это, что он есть в полном одиночестве. И тогда интересно мы смотрим, есть у нас, когда нет я, и Создатель создает это я, это само по себе добро. И есть еще один уровень добра, это когда он праведник. Как бы три уровня, нет злодея, нет никого, есть злодей, который находится в полном одиночестве, и второй уровень – праведник, что тогда он приближается к Создателю. Как бы три состояния интересны вот таких это. Тогда получается, как бы это, как это, нет никого, злодей и праведник. Три уровня существования в каком-то смысле. И когда, и что Всевышний говорит, что когда нет никого, это Всевышний не дает добро, потому что он создал этот мир, чтобы дать добро, правильно? Значит, до этого он не давал добро, потому что некому было давать добро. В тот момент, что создается, есть добро, даже если он злодей. Так получается в каком-то смысле. То есть быть это состояние вечного одиночества по отношению к, относительно того, что его нет совсем, это добро по отношению к нему. Только он мог получить добро больше. Особенно, когда он понимает, что он мог получить и что он получил, это, конечно, для него наказание, да? Но это для него наказание само по себе, то есть то, что когда он осознает, то, что он мог получить, и что он имеет, то это для него, само это наказание для него. Но то, что он есть, а не то, что его нет, это как бы награда. Может быть, есть еще уровни, которые исчезают полностью, тоже вопрос, да, это тоже как-то немножко мы хотим рассмотреть, может быть, есть что-то, может быть, что-то, о чем мы здесь говорим вообще. В любом случае, это три уровня, которые вот существуют, что-то мы здесь объяснили, да, если будем исходить из этого, да, кто-то скажет, а может быть, зачем это тоже называется месть, отомстить, он находится в наказании. Может быть, создать для него, а может быть, сделаем по-другому. Создадим до этого злодея реальность, как будто бы она есть. Почему он находится в одиночестве? Потому что он не может, потому что та реальность, которой он стремился всю свою жизнь здесь, это реальность этого мира. Когда выходим из этого мира, обнаружится, что это всего лишь в иллюзии, ее не было никогда. И тогда он остается одиноким. Может быть, поместим его обратно в эту иллюзию вечно. То есть, что мы здесь предлагаем? Здесь мы предлагаем вечную жизнь на земле. И есть многие, которые стремятся, хотят, это как в мечтах, там разные философы, я не знаю, кто там, вечность, достигнуть вечности всегда, там, тра-та-та и так далее. Но на самом деле здесь тоже нет большего наказания для человека, чем вечная жизнь на земле. Почему? Потому что это действительно наказание. Почему? Да, ну, во-первых, ну, почему? Потому что на самом деле вечная жизнь в мире, мы здесь живем, это работа, мир работы. Мы всегда что-то должны делать, достигнуть то, достигнуть второе, достигнуть третье, что-то делать. И когда человек, и что это такое? Мы всегда должны, это так мир нас заставляет, это мир мы всегда, иначе так это построено. Но мы счастливы в этом жить, почему? Мы не счастливы в том, что мы работаем, мы счастливы в том, что мы что-то достигаем. Мы своими трудами достигаем что-то. По сути, должны были достигать духовные цели. Но кто-то это переводит на другие вещи. Скажем, спортсмен, он оказывается в тяжелых ситуациях, напряжениях и так далее. Он счастлив. Почему ты счастлив? Потому что он достигает результата, он счастлив. А если кто-то его заставит вот так находиться без всякого результата, это что это будет? Это будет наказание, издевательство. Это называется пытки, в общем-то, да, и рабство. То есть на самом деле этот мир, он становится, превращается в мир вечного рабства. Почему? Потому что по-простому, когда я иду на работу и получаю зарплату в конце месяца, так я счастлив, я вот для этого пошел работать и получил зарплату. Но когда я иду работать и не получаю ничего, и вынужден всегда работать, называется рабство. Если человек здесь вечно живет, он живет здесь, пришел в этот мир на какое-то время, он должен заслужить что-то и получает награду в будущем мире. Так он счастлив в этом мире, что удается ему возможность это сделать. А если же он остается здесь вечно, нет, это вечное рабство. Одна из вещей. С другой стороны, объясняется так, что на самом деле здесь проблема больше этого. Этот мир, он так, в этом мире, этот мир конечный. В конечном мире мы всегда ждем конца. Хотим что-то достигнуть, то, другое, третье. Ну, представим себе, в психологии тоже делали такие, как бы, ну, эксперименты мысленные, мыслительные, да, разные эти. Говорят, что будет с человеком, если вдруг он будет вечно жить? И вот разные там исследователи, там, психологи, я не знаю, что они пришли к выводу, что он погрузится в наркотический сон вечный. Почему? Наркотики и так далее. Почему? Потому что на самом деле, а зачем? Тут мы хотим бы закончить школу, потом идти в институт, потом еще что-то успеть сделать, семью построить, так далее. Не есть? Но когда он вечный, идти в институт сегодня, может быть, через год я пойду, есть время, а может быть, через 100 лет, а может быть, через 1000 лет. Почему я должен это? Зачем? Я не должен ничего достигать. Теперь мир, где в этом мире мы, значит, это, да, достигаем что-то, да? И это все стремление, идея достижения. А здесь нам нечего достигать. Противоречие такого возникает. Человек весь. И тогда единственное, что он погружается как бы... Так они утверждают, наркотики самое лучшее, как бы выходят из этого мира и там где-то витают и так далее. Может быть, это действительно то, что здесь предложение, создать ему вот какое-то наркотическое состояние, где это, но, по-моему, это тоже самое большое наказание человеку. Это, в принципе, аннулируется его «я». Когда человек входит в такое состояние, он как бы перестает быть «я». Или, скажем по-другому, почему человек хочет жить в этом мире вечно? Что он имеет в виду? Не имеет в виду вечно работать. Хотя это то, что суть этого мира. Работать, как работать физически, так работать духовно, как работать стремиться, достигать каких-то духовных целей или нет. Но всегда что-то делать. Потому что этот мир без того, чтобы делать, не является миром. Ну, суть этого мира, что я здесь что-то делаю. И утром, чтобы что-то сделать. Иначе нет этой идеи. Может быть, люди другие говорят по-другому. Что это значит? Что это значит? Да, жить в этом мире, наслаждаться телесными наслаждениями. Что значит телесное наслаждение? Телесные наслаждения, там, скажем, кушать вкусно. Да, кушать вкусно, 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 еще вечно кушать вкусно, это ужас. Да, это становится вечным, нет более тяжелого, чем это. То есть, на самом деле, как мы говорим, почему человек хочет, тоже мир иллюзии, как мы говорим, да, мир наслаждения, что человек наслаждается, это значит, у него на самом деле в любом физическом наслаждении нет наслаждения. Есть яцерара. Просто мы когда-то разбирали, этот человек покушал вкусно, да, покушал, и он наслаждается едой, вкусом еды. На самом деле, если он посмотрит по-настоящему, прямо, что происходит с едой во время того, что он ее ест, у него весь вкус пропадет, как это вся наслаждение. То есть, на самом деле, человек наслаждается вкусом еды. Это то, что он себе представляет в своем воображении, вот эта вот идея, что он это ест, и это, да, там различные. То есть это тоже относится как бы некоторым таким вот в мире иллюзии. Зачем это есть, вот это вот ощущение, как бы, в чем здесь суть? Суть, что человек голодный. И тогда, то есть только голод, ему чего-то не достает. И когда он удовлетворяет голод, наслаждается, я наелся, скажем, вот вкусно поел, мы здесь, это еще один момент. Я наелся, я получил, это наслаждение. На самом деле это не наслаждение. Удовлетворение недостатка не называется наслаждением. То есть он ничего не получил. Он просто, что ему не доставало, он, как это, отменил недостаток, а не получил. Получить наслаждение – это получить то, что у человека нет. Да, то, что новое, то, что, да, вне этого. Поэтому мы всегда говорим, что наслаждение только в духовном смысле. Получается, что он получит наслаждение телесным. На самом деле там нет наслаждения. Ему нужно создать определенные иллюзии, чтобы получать наслаждение. Иначе, если бы человек не ощущал вкус пищи, он бы никогда не кушал бы. И тогда умер бы от голода, очень просто. Поэтому Создатель создал человеку вот эту вот иллюзию вкуса и так далее, что оно придает. А так, в принципе, если он посмотрит физически на то, что происходит, никакого наслаждения там не видит, только хуже. И это справедливо всех телесных удовольствий. Мы берем это как пример, но, в принципе, всех телесных удовольствий, оно так. Это всегда человек входит в какое-то напряжение, что ему чего-то не достает и так далее. И вот снятие напряжения не называется, что он получил наслаждение. Правильно, что человек так ощущает, что он получил? Но это ощущение, что вот боль закончилась. Это не то, что закончилась боль, это не значит, что получил наслаждение. Наслаждение – это совсем другое. Наслаждение получается только в духовном смысле, когда человек раскрывает что-то новое для себя. открывается, ему что-то освещает. Это он получил то, чего не было. А здесь у него была боль, снятие боли. И всякие наслаждения телесные, они идут принципом таким, что мне чего-то не хватает, есть боль, и я ее снимаю. Это как зуб, заболел зуб, болит, приходит к врачу, врач вырывает зуб, говорит, а, вот сейчас хорошо. Но это называется наслаждение, снятие боли. Это наслаждение, телесное наслаждение в этом мире. Поэтому дать человеку вот такое вот состояние, что он оказался в этом мире, чтобы наслаждаться разными телесными наслаждениями. Я не знаю, если это еще больше наказание, чем быть один вечном одиночестве. Потому что вечное одиночество хотя бы существует, а тот, он не существует, он где-то там, как бы, да, в мире иллюзии. Если он приходит как временно для того, чтобы что-то получить, то тогда хорошо, он счастлив. Но оставаться вечно там, как мы говорим, вечное рабство, вечное, это значит, ему нужно давать боль каждый раз, чтобы ее удалить, чтобы он снять ее, он получал то самое телесное удовольствие. То есть ему надо давать боль всегда, каждый раз он должен снять боль, потому что иначе все телесные удовольствия на этом построены. Снятие боли, снятие напряжения, снятие тяжести, снятие чего-либо. Все телесные, это интересно, кто посмотрит психологии всех телесных наслаждений, всегда связано с тем, что мне что-то не хватает, и он оказывается в ситуации, что ему вдруг что-то больно, это, и тогда он, а, сейчас хорошо. Освободился от напряжения, от того и так далее. То беседа, это же еда, это же вкус, то есть человек, когда он поел, когда человек поел, вкусно поел, у него был недостаток, он хотел есть. И тогда он тоже снимается с него это. Но когда же он сытый, он смотреть на еду не может, какая бы она ни была вкусной. Когда он объелся чего-то много-много, он смотреть на него не может. Так где же там он это удовольствие? Вдруг нет удовольствия? То есть удовольствие это у него от этого, да, удовольствие от этого, да, вкусной еды, это идея недостатка. То есть ему нужно создать боль, и тогда снятие боли, это будет удовольствие. Это уже наслаждение этим миром, это тоже нельзя назвать наградой или чем-то, да. Это, по сути, тоже наказание для человека. Получается, что то самое состояние, если это вечно, если это временно, то есть награда, что он каждый раз что-то достигает новое, может перебороть, сделать, использовать это как инструмент для того. То есть сделать это как инструмент. Да, то есть и еда здесь, да, все эти телесные удовольствия, когда это инструмент для получения какого-то духовного результата, вот тогда это он счастлив в этом. Как каждый спортсмен делает тренировки, ну, не похоже на это, делает тренировки для того, чтобы достигнуть какое-то звание, там еще что-то. Так это, ну, не сама тяжесть, не сама боль это, она сейчас для него удовольствие, счастлив, потому что он доходит до результата. А само по себе оно отдельно, без результата, без ничего. Это издевательство над ним. То, а результат в телесности не может быть результат. Снятие боли это не может быть целью. Да, это значит, что ничего не получается. Это как обратно, как рабство и так далее. Сразу еще можно объяснить с разных сторон, не принципиально. Получается, остается, то есть и вернуть его обратно тоже нельзя. И как он здесь тоже объяснил, да, мораль говорит, что в принципе невозможен мир иллюзий. Почему? Потому что он уже взрослый. Как взрослый для него не, скакать на подушки, это для ребенка сказать на подушке, как будто бы на лошади. Для него это реальность иллюзорно не является, он не может убежать в этот мир. Получается, у нас как бы есть три уровня. Не быть совсем, быть в полном одиночестве и быть праведником. Быть злодеем, быть праведником. Это как бы это. Это же мы, как бы, это варианты. Может быть, кто-то из них исчезает, какие-то злодеи, есть какие-то уровни исчезновения, что это еще хуже, почему и так далее. И вот сейчас мы приходим к этому вопросу, который нам задали, да, который задают. В конце концов, получается, что есть злодей, есть праведник. Злодей получает вечное наказание, это одиночество, или, скажем, наоборот, и он получает какое-то добро, что он существует. То, что он существует, тоже добро какое-то, правильно? То, что я есть хотя бы, пусть даже в одиночестве. Да, ну, назовем это наказанием. То есть относительно того, что он мог быть, это вечное наказание. Получается, что он не дошел до совершенства. Если он не дошел до совершенства, но он же был создан, чтобы дойти до совершенства, правильно? Всевышний-то его создал. Если он не дошел до совершенства, получается, что Всевышний как бы не достиг своей цели. Значит, в чем-то, как это он объясняет? Хорошо задал вопрос, кто-то задал в прошлый раз вопрос. Говорит, что он создал нечто, что могло достигнуть совершенства, но его не достигло. Получается, что Всевышний ничего не мог с ним сделать. Он как бы создал мир для совершенства, а оказался, что мир не дошел до совершенства. Значит, в чем какой-то недостаток совершенства Создателя. И здесь вопрос. Это мы хотим сегодня ответить. Для этого, да, все это до сих пор видение. И на самом деле, как мы посмотрим? Во-первых, мы там тоже, я когда начал отвечать, сказал, что это связано с другим вопросом. Да? Помним, обязательно связан на это, да? Только мы не привели весь этот вопрос и ответ и так далее. Однако вопрос привели, ответ нет. Может ли, то, что задают все, да, может ли создатель создать камень, который не сможет поднять? Что если, так якобы есть противоречие между бесконечностью и конечностью. Что? Если мы скажем, что он все может, значит, он может создать камень, который не сможет поднять. Ну, тогда он не сможет его поднять. Тогда он, значит, не все может. А если он сможет поднять любой камень, который он сделал, значит, не может создать камень, который не может поднять. Значит, он что-то не может. И мы тогда дали два ответа на это. В принципе, даем два ответа на это. Первый ответ простой, а другой ответ более глубокий. Первый ответ простой.
Да, Захария, простите, да, пожалуйста.
Да. Да, мы скажем, да, мы скажем Тиилим в этот тяжелый час для еврейского народа, скажем Тиилим для того, чтобы Всевышний послал спасение еврейскому народу и также защитил всех тех, которые жертвуют своей жизнью, или чем-то жертвуют, находятся в опасности, защищая еврейский народ, и также все вот заложники, чтобы были освобождены, были здоровы, были освобождены живыми и здоровыми. Мы говорим Теиль для этого, как молитва. 121 в начале. Шилла Малот. Исай Найле Орим, Мяне Войзри. Эзрим има дойной, Войсте Шумай Ворец. Али итен ламой траглехо, Али онум шоим рехо. И на дой онум вилой шон, шоим эрисроэль. Адойной шоим рехо, Адойной чилхо, али ады минехо. Йоймом ашем ишло яркеко, Уйорею балойло. Адойной шморхо миколь ро, ישמורת נפשךו, אדוני ישמור צאתךו ואתךו מהטוב עד היום. 130. שיר המעלות, ממעמקים קרוסיפו אדוני, אדוני שמע בקולי, תהיינו אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם אדוני תשמור יו אדוני מי יעמוד, כינכו סליחו למען תברי. כפי שאדוני כבשו נפשי ולדברו יאכלתי. נפשי לאדוני מי שאומרים לבויקר שאומרים לבויקר. יחל ישראל אל אדוני כי עם אדוני החסד והרבה עם עובדוס. והוא יבדס ישראל מכל עוינות סוף. 91. יושב בסתר עליון. בצל שדי סלונו, אומר לי אדוני מקסים מצודשים, אלוהי יפתח בו. כיווי אצלכו מפח יוגוש מדבר אבויש. בעברתו יוסף, יוסף לוח וסחץ כנפוך תקסה, תקסה צינו וסוחר האמיתוי. לא ישירו מפחד לא אלו, נחש יוך יומום. מדבר באופל יעלוך,
Микету вешут Шаурон. И польми цитхо элит урвагом и минейхо. И вехало и гош рак бейнейхо сабит. И шелумас решо им тире. Киато адойной махси бильон самтом и унейхо. Лойши уней лехо роо, венегало и кровбо лехо. Кималахо вецавы лох, лишморхо вахоль дрофейхо. Аль капаем и саунхо, пентигов бейвен раглехо. Аль шахаль вафесан чидройх, чирмойс кфир висанин. Кивихо шаква пальтеу, асадбеу, киодашми. И кроейне вейнеу имонохи вецоро. Ахальцеу вахабдеу, ойрых ямим, ашбеев и рэвы шуасим. И сейчас скажем молитву. Ахейну коль бэс Исруэль, анасуним бацаро вашивья, омдим бэн байом вэн байабашо, амаком и рахэм алэйм, вэцэем и царо лирвахо, миафило лирво, מישעבוד לגאולו, אשתו ועגלו, בזמן תורי ונאמר אמן. בעזרת השם, שובי לבשורות טובות. טוב, מי גם דשתם? דאז נשמיץ כזה לאת... Вопрос, может ли создать и создать да, камень, который не может поднять. Из противоречия, с одной стороны, если может, то не может поднять, значит, несовершенен. Если не может, то не может, значит, не целостно, несовершенен. И а простой ответ, который мы там ответили первый, это так, да, для простого, что на самом деле он может создать камень, который не может поднять, но потом он его поднимет. А спрашивается, как может быть противоречие. Противоречие в ответе, оно заложено в противоречии в вопросе. Потому что в вопросе сравнивают две противоположные вещи. Сравнивают, говорят, бесконечность и конечность, хотят их объединить. Они не объединимы. Не может, да, говорит, как может ли бесконечность создать то, что конечное, чтобы она не была конечной. Противоречие в вопросе. Как я спрошу, может ли быть у тебя в кармане ручка, ее не быть? Может ли ты быть или не быть? Может, это противоречие вопросе. Да? Да, поэтому ответ он соответствует. Но на самом деле вопрос он глубокий. Вот этот вопрос задавали в древности. Еще греки задавали этот вопрос. И суть вопроса в чем? Что значит, может ли он создать камень, который не может поднять? Что это значит? Именно об этом мы говорим. Если Создатель, Он совершенство, Он бесконечность и полное совершенство, и Он создает мир конечный. То есть, что это значит? Значит, все Его действия, они могут, они совершенны и целостны. Должны быть целостны и совершенны. Если так, значит, он, если Он совершенство, все Его действия совершенны. Если же, если это так, значит, он не может сделать несовершенное действие. То есть, бесконечность не может сделать конечное действие. Если бесконечность не может делать конечное действие, значит, оно не бесконечно. Если Создатель, он полное совершенство, не может сделать несовершенство, значит, что-то в нем недостает. Это как раз таки вопрос здесь. То есть получается, что мы говорим, что на самом деле, как бы, может ли бесконечность создать конечность, конечное, или несовершенство, может ли полное совершенство создать несовершенный мир, конечный несовершенный мир, может или нет? Получается в этом вопросе, что он не может, потому что если он может, то тогда есть противоречие. Что, как же его действие, оно он же совершенство, как же его действие, оно несовершенно. А если же он не может, то он в чем-то не может. Ответ на это был дан в том, что Создатель создал наш мир. Что Создатель полное совершенство создает наш мир.
который конечен. Как бы доказательство, это как бы доказательство тому, кто говорит, что он не может. В каком-то смысле, мы говорим по аллегории, доказательство, создатель никому ничего не доказывает, да? Но в каком-то смысле, в наших понятиях, это доказательство тому, кто задает этот вопрос, что он может. Но тогда сразу возникает вопрос, если он может создать этот наш совершенный мир, несовершенный мир, как же может быть, если же он сам совершенство? А какой мир он создал? Посмотри на улицу, что это за мир. Как вдруг совершенство создает такой несовершенный мир? Приходим и говорим, что на самом деле в конечном результате этот мир приходит к совершенству. Он пройдет, исправит себя, придет Машиах и так далее. В конце концов, мир придет к совершенству. И тогда получается, что нет противоречия. С одной стороны, он может создать мир несовершенный. Но как же мир несовершенный? Это же несовершенное действие. Как ты можешь создать совершенство и несовершенный мир? Но этот сам несовершенный мир, в конце концов, все равно приходит к совершенству. Даже когда он несовершенный, становится совершенством. Поэтому действие Создателя первоначально, которое мы сказали, несовершенное действие, оно совершенное становится. Это ответ, который мы давали на этот вопрос. И наш мир этому доказательство. Так это мы объяснили тогда и тогда. Тогда здесь он поднимает этот вопрос, в принципе, вопрос на вот этот наш ответ конечный, да? И говорит, как может быть, что ведь на самом деле все равно оказалось, что есть злодеи и праведники. Ну ладно, праведники дошли до совершенства. А вот злодей-то не дошел до совершенства. Значит, получается, что этот ответ, он недостаточный. То есть Творец создал этот мир, чтобы мир дошел до совершенства, а он не доходит, ну хотя бы в лице этого злодея. Да, и теперь, как мы ответим на этот вопрос. Это вопрос, который я хотел ответить, в принципе. И здесь мы должны понять, что на самом деле это, да? Да. Это у нас. Да, на самом деле, как мы здесь ответим? Почему не пришел и не приходит к совершенству? Этот мир не приходит, все есть злодеи. Ну, по-простому можно сказать, почему нет? Злодеи в конечном смысле. Как можем сказать? Создатель создал мир конечный, который приходит в совершенство. В конце концов, он несовершенен. Даже когда он несовершенен, поскольку это действие совершенства, в конце концов, приходит к совершенству. В результате, да? А что это значит? Это значит, что мир приходит к совершенству. Кто находится в этом мире? Кто находится в этом мире? Находятся все злодеи и праведники, правильно? Но мир, весь мир, он в конце концов приходит к совершенству. Только что мы скажем, злодей-то не пришел к совершенству, так что, как же здесь совершенство? Мир пришел, значит мир пришел. Здесь мы должны понять одну вещь. Творение, которое Творец создал, оно обязательно приходит к совершенству. Как мы сказали, что в конце концов обязательно придет Машиах. Обязательно кто-то скажет, может быть, и люди должны, чтобы пришел Машиах, должны сделать чуву, потому что если не будет чувы, то не полагается и так далее, там по всем этим. А если, может быть, не захотят сделать чуву, и мы сказали в любом случае сделать чуву. Мы объяснили это почему, как голова, ребенок, помним, да, что есть только голова и нет тела, последнее поколение как ребенок. Чува настоящая, но награду за это не получает. Ладно, значит, в любом случае. Творение, которое Всевышний создал, обязательно получит награду. И получит, придет к совершенству. Что это творение? В творении Создателя есть две стороны. То, что называем, то, что сказано в разных книгах, таких умных, да? Внутреннее и внешнее. Что такое внутреннее и внешнее? Человек, у него есть тело и душа. Душа находится внутри тела. Но на самом деле это две разные системы. Когда мы говорим, что делает душа человека? Душа человека, что мы, человек решил, мы когда видим человека, относимся к нему, разговариваем с ним и так далее, мы имеем в виду тот, который внутри тела. Мы не разговариваем с руками, с носом, с ртом и так далее. Мы разговариваем с тем, кто внутри и который с нами разговаривает посредством губ, ушей, рук и так далее. То есть Тот, кто хочет сделать какое-то действие, он делает действие, он приказывает рукам, то есть он заставляет, как бы вынуждает. Что такое человек, я сам, я человек, как мы говорили, это мир мысли человека. Он хочет сделать то, он решил сделать другое, он управляет своим телом. Да, он как бы находится, как мы называем, внутри тела, это как бы душа, которая находится, то есть мир мысли человека находится внутри тела. И говорит, хочет сделать одно действие, его рука двигается туда, хочет сказать что-то, двигаются губы и так далее. То есть он как бы управляет им, да, он управляет своим телом. Но он и тело это не одно и то же, не одна система. То есть он управляет, но душа приходит как бы из одного источника. Человек не управляет процессами внутри тела. Человек не может сказать, что там делились клетки, не делились клетки в теле, движение кровеносных сосудов и так далее. Все это в системе законов природы, не законов. Человек только может, скажем, приказать руке сделать действие, ноге, органу какое-то действие, но не может приказать руке, чтобы там происходили какие-то физические процессы. Почему? Потому что это не относится к душе, это одна система, это другая система. Две системы как бы были созданы, и одно внутри другого. Теперь, и это точно так же мы говорим на мир. Есть человек в этом мире и природа вокруг него. Разные вещи. Человек – это внутреннее. Он пришел для того, чтобы сделать какое-то действие в этом мире. А природа – это инструмент, посредством которого он может выполнить, сделать то, что он как задумал, хочет или обязан, или так далее. Как человек, душа человека использует тело как инструмент, несмотря на то, что это не часть его, это он туда помещен, ему было дано, но он ее использует для того, чтобы как-то связаться с окружающим миром, точно с другими людьми, скажем так. Точно так же человек находится внутри природы, и природа для него инструмент для того, чтобы он связался с Создателем, скажем, да, каким-то это. Теперь, кроме этого, есть выше этого в духовных мирах. Мы знаем, в духовных мирах есть разные уровни, мир Асия, мир Яцира, мир да, Брия. Не будем входить в детали, но имеется в виду, в духовных мирах что есть? Что есть там в духовных мирах? Там нет тела. А что там есть? И там, да, что там есть? Это души. Нешамот. Две вещи, которые были созданы в духовных мирах. Это тоже творение. Вот эти все миры – это творение. Так что там было и находится в этом мире духовном? Души и ангелы. Души и ангелы. Что идея души? Какая разница между ними? Они и то, и другое – духовность. Души – это внутреннее, а ангелы – это внешнее. Что это значит, что душа, она использует как бы в каком-то смысле ангелов? Как, что это значит? Это значит, что когда они спускаются в наш духовный мир, наш материальный мир, душа входит внутрь тела, а ангелы создают окружающий мир. То есть причина, почему мир окружающий существует. Кто это природа? Кто это? Это те самые ангелы, они создают. Как бы не от Всевышнего все идет, но они как бы те, которые создают и так далее. Как мы говорили, что это там Мазалот, Кохави, звезды, Мазалот, над ними есть различные силы, там ангелы и так далее, будем ходить. Это одна, то есть получается было две системы созданы, миры, Брия и Цира, вообще это творение. И две вещи были созданы внутри, души и ангелы. Души – это те, которые используют окружающий мир, а ангелы – это те, которые создают окружающий мир, или как бы представляют из себя окружающий мир, внутреннее и внешнее. Нешамот и это. Теперь, мир Брия – это идея, как мы говорили, ну, в общем так, условно, нешама, а мир Яцира – это руах, а мир Асия – это нефеш. Ну, так условно разделим, что Адам Ришон был таким. Теперь, на каждом из этих уровней есть душа и ангелы. Или в нашем мире это душа и тело, или человек и окружающий мир. Это две системы, которые были созданы. Окружающий мир для чего был создан? Для чего были ангелы созданы? Для чего были души созданы? Души были созданы для того, чтобы выполнить эту задачу и получить ту самую награду, то самое добро. Это то самое творение, которое создал Всевышний, чтобы дать ему награду, чтобы дать ему добро. Но для того, чтобы он мог получить добро, то самое высокое, о котором мы говорим, то тогда создается, он помещается в мир награды и наказания и так далее. И ему нужен окружающий мир, потому что без окружающего мира он ничего не может делать. Он один, в одиночестве. Да? Ему нужен окружающий мир, что посредством этого он что-то может сделать. Получается, у нас есть души, душа и тело, скажем, в каждом мире, в каждом внутреннее и окружающее. Внутреннее, что это души, в общем, ихняя цель, ихнее предназначение действовать, выполнять заповеди, жить, выбирать. Они те, которые обладают свободой выбора, и они те, которые потом получают ту самую награду. Окружающий мир был создан для того, чтобы дать им инструменты, чтобы быть это. Теперь, да, получается интересная вещь. Если это так, когда приходит следующий мир, кто приходит? Кто получает ту самую награду? Души. А что с ангелами? Ангелы не получают ничего. Они инструмент, окружающий мир. Что с животными, кто-то скажет. Сказано, что после оживления мертвых будет другой мир, и там будут львы, которые не будут задирать этих овец и так далее. Викторианцы, да, будет другой мир. Но говорят, а животные говорят, может быть, все исчезнет, больше нету. И кончилось дело. Закончили работу. Зачем они должны быть, в принципе? Это интересно ведь. Зачем они должны быть? Я не знаю точно, что именно и как оно будет, но вот как я понимаю, потому что точно мы не знаем, но вот как мы вот, исходя из всех тех вот вещей, которые мы это, да, из всего того, что мы, значит, обсуждали здесь, можно прийти к такому пониманию этих вещей, что на самом деле у ангелов тоже есть свое «я». Да, и оно исчезнет. Это награда, наказание. Что это? Что такое для ангелов? Для них есть понятие награда, наказание, если исчезает, не исчезает. Или это «я» остается, или нет. Как к этому относиться? Ну, допустим, что тоже остается. В чем роль этих, что они получают награды и наказания, что именно? И одна из идей сказана, что в чем роль этих ангелов, что они воспевают Всевышнего. Мы не всем понимаем, что такое воспевают песни, говорят песни Всевышнего, что значит говорит песни Всевышнего, зачем, почему и так далее. Но в принципе они воспевают, значит, по всей видимости, когда приходит следующий мир, они будут воспевать Всевышнего. Что это значит? Что это значит? Это значит, что как это? Что мир, который придет, весь этот мир вместе и внутренний, и окружающий, приходит в следующий мир, и он что там делает? А души получают награду. Что получил? А раскрывается перед ними истина. И весь округ, скажем, те же самые ангелы, когда раскрывается истина, что они делают? Вот то, что мы можем понять, мы не знаем, что такое получить добра, но что они делают? Мы сказали, души что делают? Благодаря Всевышнего, да, за добро. Воспевают Всевышнего, назовем это так. Или другими словами, кидуш Ашем, освящение имени Всевышнего, что мы не знаем, что это такое в том мире, мы знаем, что это здесь, не знаем, что это там. Но освящать имя Всевышнего, воспевание Всевышнего. Почему? Потому что открыта истина, и они говорят, вот это истина. Теперь, что происходит со злодеями? Сказано тоже про них, что в геноме, что они делают в геноме? Они кричат, Моше имет, в Торато имет. Моше истина и Тора его истина. Это то, что злодеи кричат в геноме. То есть, когда они там получают наказание, что они кричат? Кричат, а мы все обратно условно. Это истина, что Моше истина и Тора его истина. То есть, почему? Понятно, почему. Потому что они были злодеи в этом мире, где было сокрытие. Но там-то им открылась истина. И тогда для них это больно. их это, для них это как бы наказание, но они осознают, что это истина, они не могут сказать, что это не истина. И они приходят и прославляют Всевышнего, они со стороны злодея. Почему? Потому что он получает наказание, и он говорит, что Всевышний справедлив, что дает мне это наказание. Это то, что они там хотят. Написано в Мидраше, что они там в геноме прославляют Всевышнего, что и оправдывают то наказание, которое он им дает. Получается, с этой точки зрения, и души, и праведники, и злодеи, и ангелы, если тоже они как бы остаются там, да, или даже животные в каком-то смысле, я не знаю, что животные – это результат ангелов. Все они прославляют Всевышнего. И это совершенство, к которому приходит мир в будущем мире. Понятна эта идея? Мир приходит к совершенству. А мы скажем, хорошо, мир приходит к совершенству. Там все прославляют Создателя Всевышнего, хорошо. Но ведь злодей мог быть праведником, а как же вдруг он не это... Оказывается, это злодей, вместо того, чтобы быть праведником, он остается злодеем. Это не совершенство. На самом деле, тот, кто должен получить там награду, ту самую, это нешамот, души. Нешамот. У этого злодея была эта нешама. Как мы говорим, я. Что такое я? Я – это не нешама. Я – это, как мы назвали, где-то в рух и так далее, да? Которая связана с телесностью в каком-то смысле. А нешамот, что делает злодей, когда он делает злодейское действие? Что такое злодей? И человек – это соединение души и тела. Это не сама душа и не само тело. А вот это соединение, как мы говорили, теперь к нему приходит душа. Души есть определенная цель. И он эту цель должен выполнить для того, чтобы получить ту самую награду. И тогда он входит в то самое тело. Но он не выполнил эту роль. И тогда его жизнь, что мы говорим, теряется. Какая жизнь теряется? Его я. Что значит его я? Как оно теряется? Оно не приходит в следующий мир. Вся его история этой жизни, она, ее нету там в будущем мире, как бы, да, он там, чем он занимался разными. Что приходит в следующий мир? Мицвот, который он делал. Кто ты такой, который пришел в следующий мир? Как мы спрашиваем, кто такой? Я тот, который сделал такое действие хорошее, такое действие большое, такое важное и так далее. Это я. Да? Это я. Да, тот, кто сделал какое-то большое, это я. А он говорит, его приходит, вот молодец какой, а он рассказывает, что ты, какая твоя жизнь, какая твоя биография. На море ходил, гулял, отдыхал, нам это не интересно, что было в твоей жизни, нет жизни, нету его я. Потом это нешама, тогда он, этот злодей, он теряет свою нешаму. А что происходит с этой нешамой? Она присоединяется к другому, или кто-то другой ее берет, или она приходит в Гильгуль еще раз, и она приходит в другом это и так далее. И тот, который приходит в другом Гильгуле, это не тот же самый я. Должны понимать эту вещь, да? Даже если, как бы мы говорим, что он пришел в другой Гильгуль, как мы разбирали это, пришел в другую жизнь, и приходит, он получает награду. Кто получает награду? Тот, кто был в первой жизни или второй? Я получаю награду, я пришел еще раз в жизнь. Тот, кто пришел еще раз в жизнь, у него был жизненный путь. Когда ему придет, он в следующий мир спросит, кто ты такой? Я вот тот, который так и так и так сделал это. А подойди, а что ты не расскажешь про того, который был в прошлой жизни? А там нечего о нем рассказывать. Он там на море ходил, веселился, отдыхал и так далее. Нет, какое я приходит в этот мир? Награды. Вот то я, которое было второе, а не то я, то его, оно не приходит. Оно попадает как бы в геном, как мы говорили, еще как-то и так далее. Получается, что происходит со злодеем? Злодей, он остается без души, без нешомы. Нет нешомы. То есть остается, он ее... Так мы говорим, что человек на самом деле не может испортить свою нешому. Он может повредить свою нефеш, может повредить рух, но не может повредить нешому. Получается, что... А что делать, если он делает плохие действия? Нешама покидает его. В нашей ситуации почти что нет людей, если у них нешама. То есть она есть, но далеко. А когда он в особые моменты духовного поднятия, вдруг это значит, что душа прикоснулась к нему, его нишама, она его касается, она немножко это целует. Когда нишама находится внутри человека, это особый человек. В данный момент, на, может быть, какие-то мгновения жизни, человек особого, да, делает действия удивительные. Это когда, то есть получается, что злодей, нишама его покидает. И когда обычный человек, то она приходит, она издалека как-то и так далее, в конце концов он как-то с ней имеет отношение. Но когда он полный злодей, и наказание карет, это в принципе идея карета, нет? Отсечение его души. Она его покидает, и он перестает быть к этой душе. А она, эта душа, получит свою награду в другой, в жизни, в другом, этом и так далее, в разных параметрах. Получается, что все нишамот получат награду. Те, которые должны были, они получат. Кто остается? Я вот этого злодея, что у него нет нишамы. А кто же он такой? Кто же он такой? Он сейчас становится окружающим миром. Он становится окружающим миром. И он сейчас приходит в следующий мир. Что там? Он прославляет Создателя. Говорит, Создатель, он прав, что он дал мне наказание. Создатель он это и так далее. Как и ангел прославляет, как и все другие прославляют. Что там происходит? Есть ангелы добрые, ангелы плохие, ангелы там зла, мир клипот. Исчезает, он тоже исчезает. Или же становится миром хорошим. Что происходит? Как сказано, исчезает, в принципе, по-простому так понимаем. Но, в общем-то, так надо как-то понять, как-то смыслить, что даже зло, оно становится добром. Что значит добром? Оно прославляет добро, оно говорит истину, оно раскрывает теперь. То есть, да, чтобы добро было добром, надо было, чтобы по сравнению со злом. То есть, каким-то образом, я не знаю, каким, что именно и какие, как это, да? Но получается, что все они сейчас прославляют Создателя. Что про... и это настоящее совершенство, что и праведник, и злодей. Он тот, который прославляет Создателя, прославляет, то есть, Кидуш Ашем. Освящает именем Всевышнего, мы не знаем, что это такое. Но это та роль, для которой он был создан. Поэтому получается, что все они пришли к совершенству. Только тот самый злодей, он не стал праведником. То есть душа, которая была в этом злодее, первоначально она получила. Она стала праведником в конечном результате. Но этот злодей как бы от нее отделился и стал как бы животным. Назовем это как животное, как какой-то окружающий мир в каком-то смысле. И поэтому он тоже, да, и поэтому он играет свою роль в этом мире как окружающий мир, вспомогательную роль. В чем? В том, что злодей прославляет Всевышнего за то, что дал ему это наказание, которое он дал. Что мне действительно полагается наказание. А все те, которые должны были получить награду, они получили. Получается, что есть полное совершенство, в конце концов, в конечном мире, потому что как злодей, он злодей, точно так же, как собака, это собака. Да, она же да, может спросить также, почему собака не стала праведником? Почему лев не получил награду? Это его роль. То есть злодей сейчас играет роль, он потерял ту роль, которая, возможно, была у него, чтобы получить награду. Но награду на самом деле получила та самая душа. А он как бы стал выполнять второстепенную роль. Все то, что он хотел быть инструментом в этом мире, что он хотел получать удовольствие этого мира, это быть инструментом в этом мире. Не хотел выполнять эту роль, он от нее отказался, и теперь он как бы меняет свою роль. Как-то так надо объяснить эту вещь. В конце концов, то есть точно так же, как человек может притянуть на себя особую роль, то есть как человек может сказать, я хочу быть евреем, сделать гиюр, притянуть, мне недостаточно быть праведником народа мира, я хочу быть... Выполняет еврей, он притягивает на себя дополнительную роль. Как Авраам это сделал, притянул на себя дополнительную роль. Наверное, человек может также потерять ту роль, которую ему дали. И тогда он становится тем самым злодеем. Что это значит? Быть инструментом, то есть быть частью окружающего мира. И тогда все вместе они прославляют Всевышнего. И праведники со своей стороны, и окружающий мир со своей стороны. И, наверное, животные, ангелы, не знаю, как там животные. Но и злодеи прославляют Всевышнего со своей стороны. То, надеюсь, мы так это... Вот. Это тот вопрос, что ты очень хороший вопрос задал, так нам задал, так пришлось на него отвечать, да? Вообще нет.
Седор, я думаю, на сегодня достаточно.